День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Йевамот, и сегодня мы с 50-м листом нашего трактата, дав Нун, начнем новую, пятую главу нашего трактата. И прежде чем мы начнем эту пятую главу, мы должны ввести несколько вводных понятий. На самом деле, всеми понятиями мы уже оперировали, но, как всегда, или как часто в Талмуде, понятия определяются уже после того, как хронологии чтения мы с ним уже сталкивались, и что еще раз подтверждает идею, так называемую идею, как бы написанную наших мудрецов, что «Деврей Тора Аним Бимкумам», то есть требуется знание, что называется, более обширное, чтобы все проанализировать, но вот здесь определение, оно дается тем понятиям, которых мы уже использовали. Итак, давайте поговорим так. Значит, по Торе Йевома приобретается, она уже на самом деле называется жена, которую приобрели для оставшегося брата Мина Шамаем, с небес. То есть отношения, которые у нее были с бывшим мужем, они как бы трансформируются на некую языку, о которой мы уже говорили, некую связь, которая есть у нее с этим деверем, которую он может либо закрепить, и она станет его женой на полную, то есть полноценной его женой, если он к ней придет с интимом. Или он может эту связь оборвать, если он сделает ей халицу, как мы назвали это, либерантный развод. Это два пути, назовем их так условно, два ритуала, который может сделать Йовом с Йевомой, то есть это деверь со вдовой своего брата, бездетного брата. Это то, что он может с ней сделать. Он может либо на ней жениться, причем ему не нужно, по Торе ничего не нужно, просто прийти к ней с интимом и все. Или он может сделать ей халицу, и это тогда освободит ее от этой связи с бывшим мужем, и с его живым братом. Вот. Но мудрецы постановили еще два варианта поведения. Во-первых, мудрецы, как мы потом посмотрим, сказали, что в Ибуме должен работать гет, точно так же, как работает халица, должен работать гет, то есть разводное письмо. И мудрецы сказали, что разводное письмо, оно каким-то образом уменьшает ту связь, которая между ними есть. Вот это вот интересный спор, который мы сейчас посмотрим, это спор Рабан Гамлиэля и мудрецов, насколько эта связь уменьшается. То есть уменьшается ли она полностью, что второй гет, он не имеет значения, это позиция Рабан Гамлиэля, или мудрецы говорят нет. И все равно что-то после гета остается. Но это постановление мудрецов. Плюс мудрецы постановили, что точно так же, как обычный брак, он состоит из двух этапов. Этап первый – это посвящение. То есть сначала человек посвящает себе женщину. То есть он либо дает ей какую-то материальную ценность, либо дает ей какой-то документ, либо он приходит опять же к ней с интимом, но при этом он говорит, что ты мне будешь посвящена вот этим действием. Либо этой передачей ценности, денег или там, кольцо, как мы сейчас делаем, или... Если человек передает документ, в котором он пишет, что вот ты мне будешь посвящена этим документом, либо с подписями свидетелей, да, либо он к ней приходит, опять же, заходит к ней в комнату, уединяется с ней, говорит, при этом, заходя туда, он говорит, что вот ты мне посвятишься этим действием, и как за дверью стоят свидетели. То есть вот это вот три варианта посвящения. Это не нисуин. После этого есть еще понятие нисуин. Мы посмотрим в трактате Кидушин, что посвящать интимам мудрецы ограничили. А то, что сейчас больше всего работает, это посвящение деньгами или материальными средствами, то есть кольцом, как мы это делаем, ценностью какой-то. Теперь... Это работает в обычном браке. Вторая часть обычного брака – это так называемая хупа. То, что у нас называется хупа, которая тоже состоит из трех вариантов возможных. Это либо закрытие лица, то, что у нас делается в начале, либо это заведение к себе домой, то есть балдахин вот этот вот, который мы непосредственно называем хупа, либо это уединение друг с другом. Мы все, опять же, делаем все эти три варианта для того, чтобы точно сделать свадьбу. Так вот, мудрецы сказали так. Поскольку понятие посвящения есть в обычном браке, поэтому понятие посвящения мы вводим своим речением, это поэтому называется это маамар, мы вводим это и в ибуме тоже. И это все на самом деле написано здесь в Гемаре. Я немножко, то, что называется, макдим это маухар. Да, то есть я упреждаю более позднее, поскольку вот это обоснование написано здесь в Гемаре. Теперь мы пользуясь этим понятием маамар, и даже обсуждали, а маамар он приобретает полностью, не полностью и так далее. Вот у нас как бы эта тема продолжается здесь тоже. Что такое маамар и как он влияет? То есть это постановление сделать ливерантное посвящение, подобное обычному посвящению, которое есть в обычном браке. Когда не ливерантный брак, а просто обычный нормальный стандартный брак. Вот. Вот это вот как бы четыре варианта, которые могут быть. То есть у Йовама с Евомой может быть А, Ибум, то есть он пришел к ней с интимом, Б, Халица, то есть он сделал ей ливерантный развод, Г, он может дать ей Маамар, и мудрецы постановили, чтобы это обязательно был такой порядок, и он может дать ей Гет, да, но после Гета, после разводного письма, все равно нужна Халица, потому что на самом деле между ними отношения ливерантные, и без Халицы он ее не может освободить. Вот четыре варианта. Теперь Мишна наша нам объяснит, что будет и как должны себя вести Йовам и Евома, если он сделал маамар, например, ливерантное посвящение, и потом решил ее развести, или решил сделать халицу, или решил сделать с ней интим, или наоборот, он решил сначала дать ей гет, а потом он решил сделать с ней интим, работает это, не работает, что нужно, а что будет, если будет она и еще одна жена умершего брата. А что будет, если будет два Йовама, то есть два деверя? Один и его брат. А что будет, если она одна, и каждый из них даст ей гет? Сработает, не сработает? Вот, собственно говоря, Мишна обсуждает как бы, вот эти все четыре варианта, как они будут друг с другом, что называется, стыковаться. Да? Вот это вот структура в общей сложности Мишны. Теперь Раши нам сейчас объяснит структуру Мишны как бы уже более детально, математически, как выстроена эта Мишна. И мы, без радости, после того, как мы будем знать эту схему Раши, мы уже дальше пойдем и прочитаем непосредственно текст Мишны, будет проще. Давайте посмотрим, прочитать Раши, попробуем. И после того, как мы прочитаем Раши, мы начнем читать уже Мишну. Итак, Раши говорит так. Седр Мишна Зу, порядок этой Мишны, шилотате, чтобы ты не ошибался, лишабеш агирс и не путал написание книг Шибесфорим, которая в книгах. Седер, Йовам и Хадви, Йовам Ахат. Сначала у нас есть порядок. Один девер и одна вдова. Тхила, в начале. Мифареш, Дин, Гет, Вихалица, Убия. Сначала он объясняет закон, когда он делает Гет, Халица или Бия. Бия это интим. Шахар Маамар, после того, как он сделал ей ливерантное посвящение, после Маамара. В Ахарках, а после этого, Мефареш Дин, он объясняет закон Маамар, посвящение, убия и интима, вехалица и халицы, Шахар Агет, после того, как он дал ей разводное письмо. В Ахарках, а потом Дин Маамар, речение, вегет и разводного, убия и интима, шахара халица, после того, как он сделал ей ливерантный развод, халица. Вахарках, а после этого, дин маамар, закон маамар, вегет, вехалица, шахара бия, после интима. То есть все, все четыре варианта, да, три других действия после одного из четырех. То есть мы берем каждый из четырех. Например, сначала Раши говорит, мы берем маамар. И что будет все, кроме маамара, после маамара? Потом мы берем гет, да? Дин гет, шахар маамар. Потом мы фарш дин маамар, убиеву хельца, шахара гет, после гета. А потом мы берем Говорит Раши, дин маамар гет вабияр шахар халица, после халицы. Вахар как дин маамар вегет вахалица шахар бия после интима. Вехен цедер йовам эхад вештей вамот. И точно так же, когда есть порядок одного йовама, то есть одного брата оставшегося и двух жен, двух вдов умершего брата. То есть вот это вот порядок, это структура мишны. Почему Раши это подчеркивает? Потому что на самом деле текст мишны, мы сейчас посмотрим, в нем есть определенная сложность, на которую я натолкнулся, когда готовил этот урок первый раз. То есть это уже не первая запись этого урока. Потому что здесь эта структура написания, она не сохраняется. Только первый пример мишна подробно пишет это в начале, остальное в конце. Это в начале, остальное в конце. А потом мишна сокращает текст. Это очень наводит на определенную ошибку. И поэтому Раши говорит, не путай в текстах книги. Не сбивай, не переписывай книги. А здесь на самом деле нужно понять, что просто-напросто все остальные примеры, которые Раши здесь привел, они в мишне как бы сокращены. То есть мишна подробно разбирает первый пример. Извините, пожалуйста. Подробно разбирает первый пример. И остальные примеры, как бы по этой схеме, которую Раши здесь приводит, уже говорит, чуть укорачивая, да, сокращая. Вот. Ну, сейчас мы посмотрим текст, и вы поймете поподробнее. Окей. И кроме этого, структура этой мишны, это спор Рабан Гамлиэля и мудрецов, а, собственно говоря, имеет ли значение маамар после маамара и гет после гета. Ну вот. Что здесь, это другая совершенно как бы тема, ну, она связана, но она не совсем связана с общей структурой мишны. Она больше говорит о том, насколько сила постановления мудрецов, вот это вот понятие маамар и гет, это мудрецы постановили в Ибуме, насколько они при этом, они же не могли изменить реальность Торы. И вот поэтому Рабан Гамлиэль говорит, что когда они постановили, после гета второй гет не имеет значения, потому что они постановили, что первый гет работает, не имеет значения, что происходит со вторым. А мудрецы говорят, нет. Они постановили, что гет работает в принципе, поэтому он влияет в обоих случаях. Вот, собственно говоря, структура этой мишны, по крайней мере, здесь для на начале вот этого вот, на первой странице Дафнун Мудалев. Топ, давайте начнем читать текст. Попробуем разобрать его внутри. Рабан Гамлиэль умер. Рабан Гамлиэль говорит, «Эн гет ахар гет». Нет гета после гета. И Раша здесь объясняет следующее. О чем идет речь? Штей вамот. Две вдовы. Ля адам и хат. Для одного человека. Меах и хат. От одного брата. То есть две вдовы от одного брата, и у них один девер. Венатан гет лезу. И он дал гет одной. Ве гет лезу. И гет второй. Эйно асур бы кроевус шния. Он не запрещен в родственницах, дословно, второй. То есть родственницы второй разрешены ему. Почему? Потому что гет, да и кама, ага, не, если первый гет помогает, гапока зика, больше как бы лопнула эта связь, которая была у него с этими вдовами, да оторваю обеих, вегавэй кемигарыш нохриц, когда он дает второй гет, он как будто разводит чужую абсолютно женщину. Если первый гет не помог, лимитхи отодвинуть, да? Батра второй нами лой ягани тоже не поможет. Вильках, и поэтому лой лав грушо суйги. Вторая, она вообще не его разведенная. Вхеншне его мин. То же самое два, если будут брата, ле его махас и одна его ма. И венотан гет зе, везе, гет. И каждый из них дал гет. Два мужчины дали гет одной женщине. А ахароин эйной клюм. Первый это ничего. Последний, прошу прощения, последний это ничего. У мутарбы кроевысе. И ему разрешены ее родственницы. Витаймами кадепришис. А причина, как я объяснил, говорит Раши, потому что второе действие не имеет значения. То есть это в позиции Рабан Гамлиэля. Первое действие имеет значение по постановлению мудрецов. Второе действие, либо если оно уже помогло, то оно уже помогло по максимуму. Второе место действия не имеет значения. Второе тождественное действие. То же самое действие. Так.
Но вело маамар ахар маамар. Но не может быть. И также говорит Рабан Гамлиэль, нет маамара после маамара. Бен би ивам ахат. Опять же, когда один иват, или штей ивамот, и две женщины. Бен штей ивамо, ивамин. И два мужчины ли его маахас. И одна вдова. А ахарон эйн клюм. Действие второго не имеет значения. Лифсоль эсаришойно. Запретить первую алав для него. Вейна цриха имену гет. И не нужен ей от него гет. Вело ли асер бы крой бы сшнее. Ему не запрещены родственницы второй. То есть маамар не действует тоже второй раз. Это то, что он Раши здесь объясняет. Да? Причем он говорит дальше. Вело бейла хар бейла. Да, и нет смысла, если есть интим после интима. Ба альзу, он пришел к одной из вдов. Вехозеру ба гу. И вернулся, и пришел он. Или ахив, или его брат альцероса на вторую. Без знус бальма, это просто развратный интим. Вейн асур выкрывайся. И это не приобретает. Почему? Потому что он строит только один дом. И поэтому второе действие, это просто разврат, не более того. Это позиция Рабан Гамлиэля. Мудрецы же говорят не так. Рабан Гамлиэль говорит, эн гет ахар гет, вело маамар ахар маамар. Мы объяснили, что это значит. Вело бейла ахар бейла, и нет интим после интимы. Вело халица ахар халица, и нет халица после халицы. Сделал халицу, свободен. Свободна вторая, да, нет... Сделал биилу, да, то есть он пришел к ней с интимом, все, вторая свободна, нет смысла в этом. Мудрецы же говорят так, хомеромим, ешь гет ахар гет, есть смысл у гета второго, да, есть смысл. То есть вторая, она тоже разведенная того, кто дал ей гет. Неважно, это был первый или второй мужчина. Любая женщина, получившая гет, она этот гет помогает. Сейчас посмотрим, Раша объяснит, почему. Ешь маамар ахар маамар, имеет значение... Это ливерантное посвящение, второе тоже имеет значение. А валло ахар бейла, но то, что по Торе работает, то есть интим, после интима нет ничего. Почему? Потому что этот интим приобретает ее по Торе. Все, по Торе, закончено. Валло ахар халица, и нет ничего после халица. Халица тоже инструмент по Торе, и после инструмента по Торе уже продолжение истории не имеет значения. Точка. Это то, что мы объяснили спор мудрецов и Рабан Гамлиэля. Вот. Раши, давайте посмотрим, как объясняет, что такое ешь гет ахар гет по мудрецам. Ешь гет ахар гет. Декама ло доха ли гамре. Первый не отодвинул полностью. Ильках. Поэтому акати ика палга де зика. Есть половина этой связи, которая есть между ними. Да хабой халица, ведь требуется ей халица. Ильках, поэтому агани батра помогает второй гет. Вехавей грушосы, она является его разведенной. Веасурбы кроевуйся, и ему нельзя жениться на ее родственницах. Это то значение, которое это имеет. То, это спор Рабан Гамлиэля и мудрецов. То есть, имеет ли значение... Второй гет и второй маамар. Это спор между Рабан Гамлиэлем и мудрецами. В зависимости от того, как понимать, после постановления мудрецов, что гет и маамар работают. То есть он либо сработал по максимуму, говорит Рабан Гамлиэль, либо он не работает вообще. Мудрецы говорят, нет. Поскольку мудрецы постановили, что этот инструмент работает, то он работает во всех случаях, когда он применяется. И поэтому по отношению к каждому она по постановлению мудрецов является либо посвященной, либо разведенной. Это ну так вот. Ну, как бы по-простому, спор Рабан Гамлиэля и мудрецов, да? Это то, что здесь мы прочитали. Теперь Гемара начнет чередовать. Вот это чередование, то есть Гемара возьмет, скажет так, вот так, дал гет, и после этого он там сделал маамар бейла халица, да? Или там сделал маамар, и после этого сделал гет бааль халица, да? И... Вот все вот эти вот варианты Гемара пытается нам сейчас сказать, и мы только должны будем проследить это в тексте. Давайте посмотрим. Говорит Гемара здесь. Кейцет. Каким образом? Аса маамар бейвимто. То есть первый случай он сделал маамар, то есть дал ливерантное посвящение бейвимто. Вот это и вот
вдове своего умершего брата, в Натанла гет. А после этого дал ей гет. После Маамара нужен гет. Посмотрели, работает Маамар, посвящение, но нужен гет. Но при этом по Торе же она ему посвящена, есть связь, поэтому цриха имену халица. Она должна получить также халицу, также ливерантный развод. Теперь так. Аса Маамар, сделал Маамар, вехалица, и сделал халицу. Все равно цриха имену гет, должна получить от него гет. Почему? Потому что он сделал Маамар, после Маамара должен быть гет. Аса Маамар, сделал Маамар, убааль, и пришел к ней с интимом, а рейзыку митцвосу. Это как ее заповедь, и потом объясним, что значит, в чем здесь заповедь, что хотят нам сообщить. То есть, видите, вот мы просмотрели случай Маамар, вот, Маамар, а после него гет, Маамар, после него халица, и Маамар, и после него била. Вот у нас, собственно говоря, Маамар, после него все три других. То есть у нас есть Маамар, видите, сочетание Маамар-Гет, сочетание Маамар-Халица, сочетание Маамар-Била. Вот у нас все три сочетания из этих четырех элементов. Теперь следующее сочетание. Теперь первым у нас стоит Гет. Натан Гет, дал Гет, Вааса Маамар. То есть вот сочетание Гет, после него Маамар. Что нужно? Он Натан Гет. Раз он Натан Гет, значит, он нарушил зику. Но он сделал Маамар. Он дал посвящение. А на Маамар цриха Гет. Но при этом должна быть хотя бы одна халица, чтобы эту ситуацию сделать, закончить ливерантный разрыв. Поэтому должна быть халица. Понятно. Натан Гет. Он дал Гет. И теперь он Бааль. Пришел с интимом. Но раз он Бааль пришел с интимом, то он ее приобрел по Торе, поэтому она теперь что? Должна получить гет, поскольку она его нормальная жена теперь. Несмотря на то, что это Била, то есть этот интим был уже в состоянии, когда он не мог к ней приходить, ведь он уже дал ей гет. Да, но и поэтому, поскольку он уже Натан гет, у него была там слабая зика, то нужна еще и халица. То есть вот у нас получается сочетание гет и Била, мы тоже разобрали, она должна получить гет и халица. Теперь третий вариант. Натан гет вехалац. Дал гет и халицу, и нахар халица глюм. После халицы не надо ничего делать, халица его полностью ее освобождает. Теперь дальше. Теперь у нас следующий пример. Халац. Теперь мы же разобрали, первым было что сначала? Маамар. Потом мы разобрали Натан гет. Да? Теперь мы должны разобрать халац. Да? Значит, он сделал халац. И мы смотрим халац в Аса Маамар. Халац в Натан гет. Халац у Бааль. Вот здесь вот есть сокращение. Если до этого во всех случаях было Натан гет, да, видите, Натан гет в Аса Маамар. Да? Натан гет у Бааль. Натан гет вехалац. То есть всякое первое упоминалось каждый раз во всех трех случаях. Здесь это наводит на ошибку. Я ошибся первый раз, когда здесь учил. И ради этого я переписываю сейчас этот урок. По-моему, уже даже второй раз. Чтобы вот этот момент четко проговорить. Да, что здесь есть сокращение. Да, структура Мишны, она понятна математически. Только здесь есть некое сокращение в тексте, которое, на мой взгляд, усложняет здесь чтение. И оно меня навело на ошибку. Поэтому я хочу, чтобы вы не ошиблись. Так вот, здесь нужно читать вот так. Рабари, покажите текст, пожалуйста. Значит, халац – это как бы вот это вот у нас, то, что называется, начинающее действие в этой группе, в этом множестве, да, в этом делении. Халац, и после этого Аса Маамар, халац в Натан гет. Да, халац у Бааль, ой, или другой вариант, Бааль, да, он Бааль, теперь если начинаем с Била, веаса маамар, Бааль ве натан гет, да, Бааль ве халац, говорит Мишна,
Эн ахар халица клюм. После халицы нет ничего. То есть, поскольку этот случай, он более простой. Халац, все. Нет после халицы ничего по Торе. Поэтому в этом случае все упрощается. Причем в этом случае дальше говорит, написано убааль. Должно было быть после халицы и после биилы нету ничего. Эн клюм шумдавар лоувед. Да? И этот вопрос задаст Гемара. Окей? То есть здесь на самом деле нужно расширить текст Мишны для того, чтобы его понимать. Понимаете? И вот как бы ради этого я, еще раз повторяю, делаем этот, структурируем эту Мишну, да. Видите, здесь пишем так. Халац, нужно добавить следующий текст. Халац васа маамар. Халац ванатангет. Да? Халац убааль. Переходим сюда. Эн ахар халица клюм. После халицы нет ничего. Теперь так. Бааль васа маамар. Бааль ванатангет. Бааль вахалац. Эн ахар халица, на самом деле, эн ахар била клюм. Поэтому здесь Тана, он здесь сокращает эту Мишну, потому что на самом деле после халицы и после биилы, то есть после интима, по Торе ничего не должно работать, поэтому все перечисления, они намного упрощаются. Вот структура этой Мишны. Это то, что написано в первом Раше, который мы здесь зачитали. Вот. И дальше Гемара уже говорит «Ахат Евама, Ахат Ла Евама, Ахат». Как, когда есть один Евам и одна Евома? Также, когда есть Ште Евамот и один Евам. И Гемара дальше будет перечислять, и мы посмотрим это уже на втором уроке. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаем, и всего хорошего. До свидания.